сгорбились криптомерии в роще. Дрын-ды-ды-дын, дрын-дын-ды-ды-дын. Свет вихинного дерева, держась хвостом, свесился золотистый гиббон. Злобно махнул лапой, затянутой от кончиков пальцев до запястья в белоснежную перчатку, и перепрыгнул на сосну. Настроение у франта гиббона было испорчено минимум до вечера. Кто бы мог подумать, что таратайка на шести колесах способна производить столько грохота? Ездовая платформа решительно не вписывалась в букалический пейзаж. Лязгая и дребезжа, она чудесно, а главное, органично смотрелась бы в сотни иных мест. Но здесь, в патриархальной глуши, платформа выглядела более нелепо, чем прыщ на лбу красавицы Ваноры Рамболи, героини популярного голос-сериала «Любовь и грезы». Ах ты досада, руина ходячая. Мнение о чуждости ездовой платформы окрестностям Роком Янмы разделяла ее водитель, по виду нездешний. Скорее всего, турист, он ловко орудовал рычагом управления. Не тащиться же пешком от космопорта в эдакую даль. Водителя звали Карл Мария Родерик Ован Эмерих. Еще 5 часов назад он летел на вполне комфортабельной пассажирской шхуне «Ласточка» с Тарузы, планеты в системе 3 солнц, на Тарузу, тезку планеты отбытия, но расположенную совсем в другом месте галактики. У него был паспорт с доброй сотней визовых отметок, честно купленный билет 2-го класса, каюты без соседей, скидка на коктейли в баре и теплые отношения со стюардом Кристофером, любителем игры в криббидж. Его хорошо проводили при отеле и с надеждой ожидали в конечном пункте. Все складывалось наилучшим образом и не предвещало проблем. А сейчас у Карла Марии Родерика и так далее имелся в наличии целый день, который некуда девать. Задержка в космопорте Борга, извинения капитана «Ласточки», принесенные всем пассажирам в письменном виде, и ездовая платформа с артритными сочленениями, взятая в аренду у местного проходимца-механика за 0,5 флорина в час. И все из-за того, что где-то на трассе активизировались флуктуации 2А7+. Они же гули-гули, и направление оказалось временно блокировано. «Жизнь неумолимо налаживается», — сказал Карл сам себе. Этой поговоркой он частенько успокаивал расходившиеся нервы. «Дурын-дын», — согласилась платформа, подскочив на выбоине. Не выдержав, Карл остановил подлую тварь, спустился на землю и зашел к платформе с тыла. Здесь, прямо на оградительном поручне, хотя инструкция категорически возражала против такого вопиющего разгильдяйства, была наклеена гематрица, полученная в гараже. Краешек гематрической печати, сообщавшей платформе энергию для движения, отклеился и трепыхался на ветру. — Ах ты досада! — повторил Карл, вздыхая. Его костюм, украшенный металлизированным галуном на обшлагах и отворотах, промок от пота. А шляпа с ленты, из-за которой торчала искусственная роза, покрылась пылью. — Руина, чтоб тебя! Будь платформа оборудована стандартным двигуном, он же двигатель универсальный, отклеившийся край гематрицы не играл бы особой роли. А так, когда энергия печати взаимодействует с таратайкой напрямую, без рукотворных посредников, даже крошечное, самое пустяшное отклонение, и клея, как назло, нет. Карл послюнил палец, смочил слюной треклятую гематрицу и прижал к поручню. Поначалу все выглядело лучше некуда, но стоило налететь легкому ветерку, и гематрица вновь заполоскала флагом неповиновения. Механик в гараже, арендуя досточтимому клиенту лучший кабриолет на планете, заверял, что езда на лучшем кабриолете — сплошное удовольствие. В эти минуты механик выглядел человеком, заслуживающим доверия. Как показывал жизненный опыт Карла, именно таким людям следует доверять в последнюю очередь. К сожалению, в данном случае жизненный опыт опоздал с подсказкой. Лицо Карла исказило гримаса раздражения. Это лицо, сотканное из противоречий, казалось, было создано для различного рода гримас. Не дурак выпить, утверждали красные склеротические жилки на кончике носа. Но меру знает, возражали живые любопытные глазки, ярко блестя из-под лохматых бровей. Повидал разное. Вмешивались в разговор морщины на лбу, подведенные согласно моде темно-бордовой краской. А толку? Насмехались губы, пухлые и наивные, как у ребенка. Действительно, соглашалась трогательная ямочка, абсолютно неуместная на волевом лошадином подбородке. Этот спор мог длиться вечно, во всяком случае, до тех пор, пока некий Карл Мария Родерик О. ван Эмерих коптит небеса. «Зараза!» — вдохновенно подвел итог Карл, делая неприличный жест. — Сеньор, а вы ее жучиной смолкой, — посоветовали из-за куста клеродендрума. Карл повернулся к кустам. Жесткие листья, заостренные и зубчатые по краю, отбивали охоту не только прятаться в их гуще, но и подходить близко. — Чем? — спросил он у доброжелателя-невидимки.
— Смолкой.
— Это я понял. Говорить с кустами было непривычно. — Какой смолкой?
«Липучий!»
Из кустов, сияющий и исцарапанный, выбрался мальчишка лет 7. Правой рукой он держал здоровенного жука-скорняка, крайне недовольного таким обращением. Сдавив жуку брюшко, юный советчик подставил палец к той стороне жука, которая находилась дальше всего от головных ножниц, роскошных, с королевскими зазубринами.
«Смотрите, сеньор!»
Карл Эмерих не успел вмешаться. Прыгнув к платформе, мальчишка молниеносно измазал жучиной смолкой отклеившийся край гематрицы и прижал печать к оградительному поручню. Платформа вздрогнула, подскочила на месте и перестала подавать признаки жизни. — Приехали, — оценил Карл ситуацию. — Жизнь наладилась. Неумолимо.
— Красотища!
Без церемонии выкинув жука обратно в кусты, мальчишка забрался на платформу, не ожидая приглашения.
— А вы, сеньор, меня за это подвезете и дадите рычаг подергать.
— Тебе куда?
— В Рокам-Янму, к тетушке Фелиции.
— А ты уверен, что мы сможем поехать к тетушке Фелиции?
— А то!
В доказательство мальчишка пнул рычаг босой ногой. По счастью, не очень сильно. Тронувшись с места, платформа раздумала набирать скорость, проехала 10 метров и остановилась. Карл отметил, что шла платформа тихо, без звука, как послушная девочка рядом с матерью. «Ну ты гений!» 3 прыжками он догнал кабриолет, забрался в кресло водителя и взялся за рычаг с твердым намерением оградить управление от пинков малолетнего умника.
«Тебе повезло, нам по пути».
«Это вам повезло, сеньор».
Они миновали плантацию древовидных медоносов, обвитых плющом сладкоежкой. С плетей свисали лазурные гроздья цветов. Над плантацией кружили птицы, истребляя орды бабочек. Как знал Карл из туристического справочника, от скуки прочитанного в зале ожидания, 3 раза в год плющ обрывается здешними крестьянами и идет в давильню. А из полученного сока делается крепкий, алкоголесодержащий напиток с легкой примесью глюциногенов. Напиток широко рекламировался в кафетериях космопорта. Пробовать его Карл не рискнул.
— Как тебя зовут, парень? — Лючана. Лючана Барготта. А вас, сеньор?
— А меня? Карл Мария Родерик.
— Короче, зови меня сеньором Карлом, не ошибешься.
— У вас тут наша кукла, сеньор Карлос. — Хорошо, пусть будет Карлос. Постой-ка, в каком это смысле ваше? Карл обернулся через плечо. Случайный попутчик успел без спросу распотрошить его сумку и сейчас держал в руках марионетку, купленную Эмерихом, в лавке поблизости от космопорта. Марионетка изображала комичного бромайна, голого, смуглого, бородатого, в набедренной повязке. Геометрическая печать на коромысле марионетки, если дать ей один щелчок, приводила нити в движение, вынуждая куклу двигаться в танце. Два щелчка, и марионетка замирала без движения. Простенькая дешевая гематрица с ограниченным комплексом задач для игрушки в самый раз —